В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничений. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре среда, 24 мая, и в ближайший час говорить будем о таком. Кто продает уголь из Ордло под видом украинского?
Поэтому, скорее всего, они сейчас хотят провернуть комбинацию, вывозя уголь в Россию.
Как прошло заседание контактной группы в Минске? И как российских интернет-троллей вычисляют журналисты?
У 2014 році я помітила, що в міжнародних ЗМІ було багато дезінформації.
А в студии мы поговорим о том, что делать с людьми с постсоветским типом мышления, которых с началом украинско-российского конфликта начали называть ватниками. Откуда они взялись, почему они сосредоточены в России и откуда берутся в Украине и других постсоветских странах. И стоит ли спорить с такими людьми? Сегодня у нас в гостях публицист, профессор Государственного университета Илии из Грузии, автор книги «Разговор с ватником» Олег Панфилов, а также политолог Юрий Романенко, который поможет разобраться в уже чисто украинском понятии «вышиватники». Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Но все эти интересности после выпуска новостей, о которых расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реали». Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проходит в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Лифер. Как заявила ранее представитель украинской стороны Ирина Геращенко, на этой встрече они будут настаивать на подведении итогов верификации лиц, совершивших преступления против Украины, и согласовании даты для освобождения заложников. По последним данным украинской стороны, на оккупированной части Донбасса находится 127 украинских заложников. Один военнослужащий был ранен в результате боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, противник более 50 раз открывал огонь по украинским воинам. Больше всего обстрелов было зафиксировано на приморском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку під обстріли потрапили наші позиції поблизу Попасної, у Новоташківському, у Кримському, а також поблизу станиці Луганської. Донецький напрямок. Основні бойові дії вчора продовжилися на ділянці фронту Кам'янка, Авдіївка, Шахто-Бутовка. На Маріупольському напрямку обстановка залишається незмінною. Обстріли на півдні носять цілодобовий характер.
Луганские сепаратисты, в свою очередь, заявили о двух случаях обстрелов территории под их контролем со стороны вооруженных сил Украины. Донецкие сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах западной части Донецка. Поселок Зайцево, который находится на линии разграничения в Донецкой области, уже 11 месяцев не подается электроэнергия. Отмечается, что восстановить поврежденные обстрелами линии электропередач областная власть обещает уже более полугода, передает до ТЭБ. Чтобы заставить чиновников восстановить подачу электричества, местные жители готовы перекрыть трассу Бахмут-Горловка. В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин рассказал, что вопрос финансирования и строительства линии электропередач власть решен уже давно и выполнена часть работ. По его словам, выполнить строительные работы полностью мешает нарушение режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Правоохранительные ведомства проводят более 400 обысков у действующих и бывших работников налоговых органов в 15 областях Украины. Об этом заявил сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос. Отмечается, что обыски проходят одновременно в рамках антикоррупционной операции. Матиос сообщил, что уже задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, это самая масштабная одновременная операция правоохранителей в истории Украины. Также Ваков сообщил, что ущерб государству оценивается в 96 миллиардов гривен. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 25 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 23.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. Продолжаем выпуск. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоялось сегодня в Минске. Как отмечается, среди основных вопросов встречи обсуждается большой обмен пленными. Также стороны коснутся вопроса безопасности в регионе. Как отметил заместитель председателя специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ Александр Хук, ситуация с безопасностью на Донбассе по-прежнему остается, цитирую, «напряженной и непредсказуемой». О ходе заседания нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» Валерий Калиновский. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи из Минска. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Ну, я могу сказать, что переговоры еще продолжаются, хотя вот мои источники на втором этаже президент-отеля в Минске сообщают, что особо оптимистических каких-то результатов нет, что разговор идет ни о чем. Ну, дискуссия продолжается, а главными вопросами действительно на этот момент являются возможности обмена пленными, которые удерживаются в рамках этого конфликта. На предыдущем заседании было заявлено о том, что удалось провести верификацию желания тех из них, которые после освобождения готовы были остаться на подконтрольной Киеву территории. Вот. Но, скажем так, и украинская сторона уже готова обменяться списками и вот производить этот перемен. После последних сведений, в плену боевиков остается 128 украинских бойцов, но боевики признают только 50 и хотят обменять на них больше 600 своих удерживанных особ, лиц, которые находятся в разных пенитенциарных учреждениях по всей Украине. Сегодня перед началом заседания контактной группы в Минске представитель оккупированных районов Донецкой области Денис Плушилин выступил с новым заявлением, в котором повторил предварительные условия для обмена пленными, не верификация, как раньше требовалось, а принятие и подписание закона о амнистии всех, кто принимал участие в конфликте. Потому, видимо, вот как бы и нет общего мнения на этот момент на переговорах. Вторая важная проблема – это то, что на линии соприкосновения на Донбассе продолжаются обстрелы, и дальше гибнут люди. Было много договоренностей насчет того, чтобы огонь был прекращен, чтобы отвезли вооружение, но эти договоренности пока не удается до конца реализовать и гибнут по-прежнему люди, и военные, и гражданские. Не удается пока и довести до конца идею разведения сил и средств поражения в трех зонах безопасности, в частности в станице Луганской. Предусмотрено для разведения вооружений и сил 7 дней тишины на линии в этой зоне. Но вот так как-то не удается 7 дней и выдержать. Также остается острая проблема разминирования. Особо это стало ясно после того, как 23 апреля подорвался автомобиль с наблюдателем ОБСЕ на одной из мин. И стороны были обязаны обменяться картами, дать ОБСЕ карты минных полей для того, чтобы продолжить это разминирование.
Спасибо. В общем, то все происходит так, как мы вчера говорили в студии с волонтерами, что верификация пленных на подконтрольной Украине территории не станет такой точкой, прорывом в обмене пленными. С нами на прямой телефонной связи из Минска был корреспондент «Радио Свобода» Валерий Калиновский.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Уголь с оккупированного Донбасса в наибольшем объеме поставляют в Россию предприятия, принадлежащие беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко. Недавно под украинские санкции попала одна из таких компаний «Petroleum Capital», сообщает информагентство «Лига Бизнес Информ». По доступным ему данным, за один год эта компания вывезла в России около 1 000 000 тонн угля. Впрочем, сегодня на оккупированном Донбассе просто нет шахт, способных добыть столько угля, считают энергетические эксперты. Даже тот уголь, который сейчас добывают, России не интересен из-за высокой себестоимости. Его просто возвращают в Украину уже под видом топлива из других стран. Украинские официальные службы неоднократно заявляли, что это невозможно, поскольку уголь из Донбасса имеет особый химический состав. Подробнее в материале.
По итогам 2016 года больше всего угля вывезла с оккупированного Донбасса московская компания Petroleum Capital, принадлежащая Сергею Курченко. Такие данные опубликовало издание «Лига Бизнес Информ». Майским указом Петр Порошенко ввел против этой компании санкции сроком на 3 года. Издание также привело данные российской железной дороги, показывающие, что в 2016 году с оккупированных территорий в Россию вывезли около 1 000 000 тонн антрацита и других сортов угля. В 2017 году такого количества угля из оккупированного Донбасса в Россию уже вывезли не удастся, заявил в интервью радио «Донбасс Реалии» глава независимого профсоюза Донбасса Николай Волынко. После того, как Украина объявила блокаду группировкам ДНР и ЛНР и перестала покупать у них уголь, остановились даже те немногие шахты, которые не были уничтожены боевиками.
Стоят шахты. Даже Засядка затоварена углем. Скачинка остановилась. Калинина стоит на перекреплении. А где такие шахты, которые столько 1 000 000 тонн давать будут? Прогресс практически не работает. Шахтерская глубокая тоже. Даже копанки останавливаются.
Николай Волынко в своих сведениях ссылается на рабочих шахт с неподконтрольных территорий, с которыми он регулярно общается. Также он сообщил, что сегодня большинство добытого угля либо находится на складах, либо продается и раздается населению для отопления домов. Боевики пытались использовать свой антрацит на захваченной Зуевской ТЭС, но после этого там прогорели 2 котла, рассказывает Николай Волынко. Уголь с Донбасса не нужен даже в России. Российский уголь намного дешевле. Боевики, несмотря на блокаду, пытаются завести топливо в Украину транзитом через Россию. Источники «Донбасс Реалии» подтверждали эту информацию. Уголь из Донбасса имеет особенный химический состав, и сегодня украинские таможенники и силовики жестко контролируют, чтобы его не завезли под видом импортного, считает политолог Кирилл Сазонов. В связи с этим московские кураторы, на которых работает Курченко, могут создать более сложную схему. Например, менять на территории России украинский уголь на российский с другим химическим составом и завозить его в Украину, считает Кирилл Сазонов.
Если они попробуют ввести его в Украину под видом там грузинского, российского, какого угодно, там австралийского, то после экспертизы мы это установим и конфискуем как краденый. Поэтому, скорее всего, они сейчас хотят провернуть комбинацию, вывозя уголь в Россию, а российский уголь поставляя в Украину. Но я думаю, что контроль над ключевыми предприятиями, всеми интересными, принадлежит все-таки московским ребятам, кураторам из Кремля. Курченко – это просто исполнитель, который от их имени осуществляет оперативное управление процессом.
Курченко действительно является куратором наиболее прибыльных предприятий и группировок. Под его управление также перешли сложные производства, с которыми боевики просто не смогли справиться. Это Харцизский трубный завод и 5 металлургических предприятий. В одной из перехваченных СБУ бесед с кремлевским руководством лидер боевиков группировки ДНР Александр Захарченко высказал недовольство, что все прибыльное производство перешло под контроль Курченко.
Курченко заберет у нас все, что вот самое лучшее. Но нам останется еще 30 с лишним предприятий, которые... Ну, они нам нахуй не нужны. Стадионы, эти люксы, гостиницы.
О том, как боевики справляются с управлением шахтами на оккупированном Донбассе, можно косвенно судить и по публикациям на их сайтах. Еще в начале 2017 года ресурсы сепаратистов пестрили информацией о том, что добыча угля постоянно растет. Сейчас боевики в основном ограничиваются информацией о выплатах долгов шахтерам, о непростом переходе шахт под госуправление и о восстановлении работы после обстрелов. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Что делать с людьми с постсоветским типом мышления, которых с началом украинско-российского конфликта начали называть ватниками? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях публицист, профессор Государственного университета Ильи из Грузии, автор книги «Разговор с ватником» Олег Панфилов. Здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится вскоре политолог Юрий Романенко, с которым мы обсудим уже чисто украинский термин «высший ватник», чем он отличается от ватника, ну и спросим, естественно, об этом у нашего гостя. Друзья, 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Господин Панфилов, прежде всего отмечу, должен отметить, да, что слово «ватник», по крайней мере, в России считается таким неполиткорректным словом, элементом языка ненависти. Расскажите, почему вы назвали так свою книгу, чтобы лучше продавалось, или это явление иначе просто никак не обозначить?
Ну, конечно, когда я написал книгу, я дал в издательстве, это издательство «Мандревец» в Тернополе, то, конечно, были вопросы, почему именно так. На самом деле, это уже вторая книга после того, как в прошлом году была издана «Антирадянская история», «Антисоветская история», о том, как история России подвергалась цензуре, о том, что люди не знают о многом, что реально происходило за несколько веков, последних несколько веков истории России. И когда возникла идея написать следующую книгу, то понятно, что не знающие историю – это люди, живущие в основном в России или на территориях, которые, ну, импонируют России. И поэтому «Ватник» – это не столько оскорбительно, сколько такое знаковое обозначение людей. Раньше были совки в советское время. Совки, которые воспитанные пропагандой советской, воспитанные в таком, ну, как бы восхищении с достижениями советской техники, науки, там, космонавтикой, там, борьбой за мир во всем мире, воюя каждый год в разных странах мира.
Искренне восхищенные.
Да, конечно, конечно. Ватники же тоже искренне восхищены русским миром, вот этой новой идеологии Путина. И ватники, даже это не новое название, на самом деле обозначение. Ватники пришли из Второй мировой войны. Это солдаты, которые ходили в этих ватных бушлатах. Вот, и оттуда, в принципе, пошло. А потом уже после Второй мировой войны, когда население просто жило в нищете, многие еще десятилетиями носили эти ватники. Так что совки и ватники выросли в одной идеологической атмосфере. Но и они были не первыми. До этого были просто имперцы. Те, кто жили в Российской империи еще до большевиков, для которых была собственная пропаганда. Это мы сейчас говорим, что там пропаганда в основном за счет передач российского телевидения Дмитрия Киселева, там Сергея Доренко, а раньше были Пушкин, Лермонтов, многие другие писатели, которые писали произведения во славу русского оружия, которые занимались той же самой пропагандой в совсем других условиях. Тогда ничего другого не было, ни особых газет, ни радио, ни телевидения, но писались поэмы, повести, романы. Вот так что это... Ватник имеет очень длительную историю.
Генезис, так сказать. Чем отличается ватник от совка, если ближе к нашим реалиям, к нашему времени?
Ну, только тем, что совки восхищались Советским Союзом, а ватники восхищаются идеологией Путина.
Еще такой вопрос, перед тем, как дать слушателя. О чем книга, собственно говоря, называется «Разговор с ватником»? Что в ней написано?
Это продолжение предыдущей книги. И сразу скажу, что в следующем году будет еще одна книга «Империя брехни». Это будет книга, продолжающая, так бы, вот, смысл. Это рассказы о реальной истории, о реальных фактах истории России, о которых ничего не знают, которых не было никогда в учебниках истории, и которые на самом деле показывают, как создавалась эта огромная территория путем захватов, завоеваний. Ну, например, очень много о том, как Россия вела войны с коренными жителями Сибири, Урала, Дальнего Востока. Многие же не знают о том, что 150 лет длилась русско-чукотская война в 16-17 веках, что почти 120 лет длилась русско-бурятская, русско-хакасская, русско-юкагирская война, что коренные жители Аляски почти 50 лет воевали с русскими оккупантами, и это были индейцы Аляски-тинклиты, и была русско-тинклитская война. Так что есть огромное количество фактов, которые цензурировались, и цензурировались не только большевиками, то есть в советское время, были цензурные комитеты при всех государях-императорах. Вот, и, ну, а если уж говорить еще раньше, то ну, практически все так называемые летописи, о которых хоть что-то известно об истории России там, Средневековья, они же много раз переписаны и много раз искажены.
Давайте дадим возможность высказаться слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Олег, вот, я из Луганской области. Вот, я хотел бы, я поставлю как бы на более кратко, вот, сказать свое мнение об этом явлении, о котором вы говорите. Я считаю, что это есть абсолютно в любом обществе и во все времена. Просто в любом обществе есть две силы, которые борются. Одна стремится к максимальным радикальным изменениям, другая боится этих изменений и стремится эти, ну, притормозить это. И чем более больное общество, да, и это противостояние острее. И на самом деле проблема не в том, что у нас есть люди, которые хотят, ну, ностальгируют о прошлом. То есть, вот, например, в исламском мире аналог вот наших, вот, как вы называете, ватников, это исламисты, вот в Европе это правые радикалы. А проблема в том, что само общество больное, и оно не может решить проблемы, и вот эти две силы, они мечутся, вот, ну, бьются друг от друга и пытаются найти выход либо в радикальном таком шизофреничном будущем, либо в прошлом, которого уже нет и не будет.
То есть для вас ватники это такие своего рода консерваторы?
Да, это консерваторы, но они просто зеркало, которое отражает, ну, болезни нашего общества. И дело не в них. Это люди глубоко фрустрированные, разочарованные, вот, потерпевшие какое-то личное поражение, может быть. И не нужно их там... если, понимаете, если победят, например, национал-демократы, да, у нас, то со временем как бы... Это, ну как, если, например, победят у нас пророссийские, а национал-демократы остаются в прошлом, то они будут ностальгии, будут считаться ватниками они, потому что они будут понимать, что как было хорошо там при Ющенко.
Спасибо.
То есть это те, которые просто у них там ностальгия.
Спасибо, Олег. Согласны с таким мнением слушателя, что ватники это своего рода консерватор?
Я бы согласился, если бы все-таки было уточнение о том, что ватники это люди, которые ничего не читают. А если читают, то в основном только ту литературу или те издания, которые и совпадают с их мнением, и все. Я бы сказал, что ватники, конечно, не имеют религиозной подоплеки, то есть к исламистам это не имеет никакого отношения. Тем более всегда очень сложно определять, что такое исламист. Получается, что на территории, где живут христиане, они христианисты. Ну, например, как сейчас в России.
Ну, наверное, имеется в виду, что это фундаментализм, какие-то фундаментальные проявления религии, то есть крайние такие и так далее. К чему, кстати, как многие говорят, сейчас идет и православие уже в каком-то роде.
Но это всегда, когда проповедуют люди, связанные с политикой, а не с религией. И поэтому любой консерватизм и любая реакционность религии, она к религии не имеет никакого отношения. Это то же самое, что в 20-30-х годах, когда происходил раскол внутри большевиков, ну, часть постреляли, часть убежали из Советской России. Это когда другая часть большевиков говорила о том, что Ленин и все его последователи просто разрушили идею коммунизма, потому что коммунизм – это все-таки была относительная свобода. А большевики, советские коммунисты, они просто стали репрессировать, они стали строить ГУЛАГ, они стали уничтожать людей. И это коммунизм тому, о котором обсуждали, который обсуждали социал-демократы там, в начале 20 века, не имеет никакого отношения.
Олег, а такой вопрос к вам. С вашей точки зрения, те, кто были совками, стали ватниками сразу же, или был какой-то период времени, когда ватник еще не был ватником, был какой-то период возможности? То есть, есть ли вот такое непрерывное, да, вещь? Потому что в Украине, в частности, в мире ватниками, ну, вот людей, о которых мы говорим, начали называть широко употребительное слово. Это стало такой неологизм с началом украинско-российского конфликта. Раньше такого слова не было.
Ну, конечно, был период, который можно назвать тем периодом, когда ватники жили в спячке. Это 9 лет правления Ельцина. Но и правление Ельцина нельзя назвать демократией, потому что после красивых слов Ельцина о свободе слова, о демократическом пути развития России, Он начал в 94-м году войну в Чечне, разрушив практически все свои обещания. Ватник – это человек...
Но эта война была непопулярна в обществе, давайте вспомним тогда, да? Не все россияне, как сейчас, в таком монолите, многие, да, поддерживают агрессию в Донбассе и аннексию Крыма.
Ну, если бы это была война непопулярна, люди бы выходили на митинги. А я тогда помню, что все ограничилось пикетами. В несколько людей у памятника Пушкина в Москве по четвергам. Никаких особых массовых митингов, протестов. Даже когда пошли гробы практически с первых дней, то общество уже, в принципе, было примерно такое же равнодушное, как равнодушное было с 79-го года за 9 лет советской оккупации Афганистана. То есть, на самом деле, в России война – это не трагедия. Потому что за всю историю России, за последние, ну, по крайней мере, 500-600 лет, войны происходили постоянно.
«Война – это мир», как по Оруэллу.
Ну да, 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 конечно. Ну и не только Оруэлл об этом писал. Война – это нормальное состояние, ну, нормальное для россиян, вот, потому что ничего другого не умеют.
Давайте послушаем еще одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей Славянска.
Очень приятно. Вопрос или реплика?
Я хочу спросить у господина Панфилова. Вы уверены, что состояние войны – это как бы такое естественное состояние только России? Дело в том, что, конечно, Европа последние несколько десятилетий, да, отказывается от этого всего. Но ведь вся история и западных стран, европейских, ведь тоже она состоит из войн, из всяких трагедий, колонизация, истребление коренного населения, работорговля. Ведь это тоже было там. Просто, как я понимаю, это не для того, чтобы оправдать то, что в России происходит. Я просто вам говорю, что это не совсем-то ведь уникальное то, что в России. Оно ведь было характерно для ряда других стран. Вы прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Ну, очень, очень легко прокомментировать. Конечно, это было. И была колонизация. Только единственное отличие, последствия колонизации были совсем другие, чем последствия, которые мы наблюдаем на постсоветском пространстве. Я какое-то время прожил в Пакистане и видел, как пакистанцы с уважением и до сих пор пользуются английским языком, и многое сохранилось от британцев. Конечно, многое было и неприятно, уничтожение коренного населения Соединенных Штатов, ну, тех индейцев, которые там жили. Но это же все остановилось. И американцы много-много раз извинялись не только перед остатками индейцев, которые сейчас живут там, но и перед афроамериканцами за то, что когда-то их привезли в качестве рабов на территорию Америки. Прощать – это уже другое дело. А покаяться, извиниться – это самое главное, что может остановить вот ту часть истории. Я не помню ни одного случая, чтобы российские руководители извинялись за завоевания последних веков.
Они ими гордятся скорее.
Ну, конечно.
Скажите, а почему так, как вы думаете? Почему американцы и европейцы провели эту работу над ошибками в истории, а россияне нет и, наоборот, сейчас культивируют культ силы, да, культ имперскости, культ русского мира, культ превосходства над своими соседями и так далее?
Ну, очень просто, потому что у американцев, когда было 250, ну, с чем-то лет назад, была принята Конституция, которая почти не менялась, был провозглашен принцип свободы для своих граждан. А в России всегда провозглашается принцип несвободы. Это же легко увидеть, потому как Государственная Дума, по крайней мере, вот все последние 17 лет при Путине, она же не принимала почти ни одного закона, который бы как бы продолжал конституционное право на какие-либо свободы. Все время принимает репрессивные законы, которые унижают достоинство людей, которые запрещают что-либо. И, между прочим, то, о чем мы с вами сейчас разговариваем, это уже скоро станет предметом уголовного преследования, потому что...
В России вы имеете?
В России, конечно, потому что 15 мая Государственная Дума приняла на рассмотрение законопроект, подготовленный Сергеем Мироновым, об ответственности иностранцев за искажение российской истории. Так что мы с вами уголовники потенциальные.
0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Мы говорим о том, что делать с людьми с постсоветским типом мышления, которых с началом украинско-российского конфликта в Украине, да и во всем мире, начали называть ватниками. У нас в гостях Олег Панфилов, публицист, профессор Государственного университета ИЛИ из Грузии. Господин Панфилов, вы говорите, вы уже сказали о том, что так называемым ватникам свойственно читать только те книги, которые совпадают с их точкой зрения, скорее всего, в социальных сетях они общаются и состоят в группах, которые им, да, комплементарны, им подходят и так далее. Есть ли смысл вообще разговаривать, спорить с такими людьми? Вот нас, допустим, да, я теоретически допускаю, что слушают люди, которых вы называете ватниками сейчас. Как им понять, что они ватники? Можно ли до них каким-то образом достучаться? Возможно ли диалог, дискуссия или хотя бы надежда на этот диалог?
Ну, убеждать, конечно, людей нужно. И тем более людей, живущих сейчас на Донбассе, и не только на оккупированной территории, но и прилежащей к линии разделения. Надо с ними разговаривать, нужно объяснять, что, ну, например, что современная страна – это страна законопослушных людей. Вот ватники в этот момент начинают говорить, да, вот они тоже нарушают законы, вот они... Но это естественный процесс для становления любого демократического государства. Итог должен быть один. Выполнение законов, соблюдение законов.
Позвольте, я вам возражу, да, ну, не возражу, а аргумент, который приводил тот же Владимир Путин. Вот Америке и НАТО в Косово можно, да, бомбардировать Югославию можно, а нам нельзя вмешиваться без мандата ООН и так далее. Они первые начали, мы просто защищаем свои интересы.
Да, в 2000 году, когда началась операция НАТО в Югославии, тогда мы собирались с Константином Боровым написать книгу о том, как российская пропаганда преподносила информацию о происходящем в Югославии. И поэтому многие жители России, которые дают оценку тем событиям, они получили информацию совершенно однобокую. То есть они совершенно не знали о том, что вытворяли сербские войска на территории Косово. О том, как косовцы подверглись тотальному преследованию, как из Косово бежала большая часть населения, как их бомбили по дороге, когда они бежали в Албанию или в Македонию или в другие территории. Вот, поэтому говорить о том, что давать оценку тому, что делали американцы или натовцы, ну, очень легко. Я тогда россиян спрашивал, с которыми спорил на эту тему, я им задавал вопрос. Ну, скажите, а вот если вы в 1933 году, допустим, сбросили бомбу на ту самую пивнушку, в которой заседал Гитлер, вы бы одобрили это? Конечно. А почему Милошевича нет? Почему Милошевич разрушил государство? Ну, которое тоже было своеобразной империей, собранной из разных государств. Но Милошевич начал войну. Начал воевать совершенно со всеми соседями.
Может, это связано с тем, что ватников непосредственно это не коснулось, этот конфликт?
Ну, нет. Но дело в том, что в Сербии есть такое же количество ватников, как и в России.
А вот как раз я вас хотел спросить, да, об этом. Почему в России вот удельный вес на душу населения ватников так велик? Как, ну, и это тоже такой вопрос, да? В Украине их поменьше, в Сербии их побольше. От чего зависит популярность вот таких вот идей постсоветского мышления?
Ну, я не могу ответить просто, но сложно. Это примерно связано с тем, что у каждого народа своя история, свое отношение к исторической памяти, отношение к своим традициям. Все-таки у украинцев была история государственности, история традиции политической культуры, традиции свободы слова. И это отличает очень сильно россиян, которые живут на территории искусственно созданной и созданной в результате захватнических войн. Из маленького московского княжества, где жило всего 1,5 миллиона человек, вдруг государство стало невероятно огромным, занимает 1/6, теперь 1/7 часть суши земли, и с очень странным этнонимом из прилагательного «русский». Не существительного, как там грузин, украинец, там серб, а именно прилагательного. И поэтому вот эта искусственность не только территории, искусственность огромного населения под одним искусственным этнонимом, Вот это, в этом и есть вся проблема.
Как эту проблему можно решить? Сейчас ватничество – это такая форма национальной идеи России, если вы со мной согласны, по крайней мере, в телевизоре.
Это, да, не, это не национальная идея, это политический лозунг, потому что после времени Ельцина, вот этого 9 лет, там еще парочку лет, как только появился Путин, в России не было никакой идеологии. Она без идеологии жить не может. По крайней мере, в Российской империи там, со времен Петра Первого, а еще точнее, чуть позже, со времен графа Уварова, когда была придумана программа «Триединости России», «Вера, там, православие, отечество и народ», и царь, то вот это вот время было без идеологии. Когда закончился коммунизм, люди во что-то верили, коммунизм закончился, и нужно опять во что-то верить. Без этого не может быть. Вот эта масса с потерянной культурой, с потерянными традициями, с потерянной историей.
А во что она бы могла верить, с вашей точки зрения? И вообще, я вот, ну, я вас слушаю, да, вы говорите о Московском княжестве и тому подобное, но все это искусственно создано, действительно можно понять, но у России действительно нет, ну, России, с вашей точки зрения, стоит превратиться обратно в Московское княжество, чтобы стать демократической, да, отпустить все те народы, которые когда-то завоевали и тому подобное.
Логично, да. Я сторонник того, чтобы Россия распалась. Ну, как бы это звучало не очень правильно, на ваш взгляд, но Россия, как искусственная территория, просто не может долго существовать. И то, что мы сейчас видим, это последствия вот тех завоеваний. Понимаете, не может жить население, которое за несколько веков ассимилировано, которое потеряло собственные языки. В России национальными языками пользуются только два региона – Чечня и Татарстан. Другие то в той или иной степени русифицированы давно. И поэтому как можно говорить о каком-то национальном возрождении, как можно говорить о возрождении традиций, когда всех заставляли говорить по-русски?
Интересно, как Россия может распасться, если большинство населения России этого не хочет и, наверное, не захочет.
А кто их спрашивает? И когда-нибудь что, о чем-нибудь спрашивали? Им кто-нибудь предлагал? Хотя в начале 90-х годов было несколько программ. Была программа Уральской республики, была программа Сибирской республики, Дальневосточной республики. Ну, в качестве таких как бы потенциальных идей о том, что можно было бы сделать в регионах России, самостоятельное развитие и так далее.
Давайте присоединим к нашему разговору Юрия Романенко, политолога, директора Центра политического анализа «Стратегема», шеф-редактора аналитического портала «Хвыля». Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
Мы тут говорим в студии с Олегом Панфиловым о понятии ватника, человека с постсоветским типом мышления. До него, со слов Олега Панфилова, были совки, еще до этого имперцы. Давайте коснемся вопроса выше ватника, который тоже так активно циркулирует в украинском информационном пространстве, российском. С вашей точки зрения, что это такое? Это такое своеобразное зеркало российского ватника, то есть такого записного ультрапатриота, только с украинской точки зрения. Почему он появился?
Я согласен, это фактически действительно зеркальное отражение человека. Это люди, которые достаточно примитивно видят мир, которые упрощают понимание мира и которые просто замещают, скажем так, проблему ее вытеснения. Вот и все. Не пытаются смотреть на мир во всем многообразии. Поэтому ватники и вышеватники так близки в своих оценках ситуации. Вчера на одном из эфиров какой-то дедушка позвонил и очень серьезно возмущался тем, что вот эта вот передача, где певцы поют в конкурсе, как она там называется, ну, неважно, да, там где Тина Кара или все остальные, что там поют на английском языке. То есть этот человек сначала возмущался тем, что поют на русском языке, а потом сказал, ну, это же неможливо слухать, чему в Украине спевают английскую мову. То есть это такое, знаете, определенный класс людей, который стремится к каким-то таким анахронистическим картина мира вот из прошлого, славного прошлого, где все было хорошо, такой золотой век человечества, либо золотой век того или иного народа, если брать там Россию или брать Украину. Там, если Россия, то там великие времена империи, если брать Украину, то це велика козацька доба там, да. И вот там оттуда они черпают свою наснагу, свое вдохновение, потому что в реальности им очень тяжело, в реальности они не всегда успешны, очень часто неуспешны, и поэтому они смотрят светлое прошлое вместо того, чтобы смотреть светлое будущее. Вот так вот.
Юрий, получается, что высшие ватники – это подвид ватников, только с украинским национальным окрасом. Правильно вас понимаю? То, что те же самые совки, которые вот сейчас отстаивают украинскую идею.
Ну, наверное, да, в какой-то степени. То есть по своему характеру это одни и те же люди, просто это различные целевые группы, назовем это так. И поэтому ватники-вышивателики – это такой вечный перпетум мобиле украинской политики, поскольку, доставая их из затхлых чемоданов, как бы чулана в украинской политике, всегда можно быстро возбудить общественное мнение и, подогревая там с помощью мовного питания там, или с помощью каких-то вот этих вот культурных, социокультурных вещей, можно уводить внимание от, скажем так, от более серьезных вещей, от того, что определяет социокультурный ландшафт, экономический ландшафт, и манипулировать этими несчастными людьми, которые как хомячки в этом крутящемся колесе бегут, чтобы обеспечивать одинаковый результат, несменяемость элит, постоянный дерибан все уменьшающихся ресурсов и неэффективность государственного аппарата, которая консервирует существующий порядок вещей. Ведь по большому счету мы с вами живем в СССР, и да, там произошла какая-то модернизация сознания у части населения, но большая часть населения, она является совками по своей натуре, независимо от того, кричат они слава Путину, чи кричат слава Украине. Но социология показывает, что это люди, которые жестко такие как бы антилиберальные, хотя я сам не либерал, но, допустим, они жестко выступают там против частной собственности на землю, против легализации проституции, марихуаны, короткоствола.
Юрий, вы уже сказали, что большинство населения, вот такой вопрос, насколько эти высшие ватники, так называемые, влиятельные в украинской политике сейчас, в обществе, в информационном пространстве, насколько, ну вот, определяют эту государственную политику, или это маргинальная сейчас сила?
Они являются инструментом, то есть некоторые, многие из них там стали депутатами, представители как бы вот этого кластера социального, но они не определяют как бы характер политического режима. Характер политического режима определяют олигархи, определяют вот этот крупный капитал, который ржет над ними, там прикалывается, понимая всю их несостоятельность, но при этом для него не являются очень выгодными спарринг-партнерами, либо просто инструментами, потому что если брать времена Януковича, то они сознательно поднимали там свободу и националистов для того, чтобы создать пугало там, да. А в наше время как бы часть этих людей просто уже, они перестали быть пугалом, они просто стали частью как бы мейнстрима такого, да. Поэтому после первого года, там после Майдана, когда там были еще всякие ожидания, что вот уже у нас появилась политическая нация, как это все прекрасно, все. Сейчас мы видим более угрюмую ситуацию, потому что когда нет экономичных перемог и реальных больших как бы скачков в разбудове могутней украинской державы, то появляется необходимость ширмы для того, чтобы прикрыть эти поражения. И вот эта ширма, мы видим, как в ускоренном режиме нам начинают клепать все эти решения по поводу там языка, по поводу квотирования. Ведь это на самом деле все глубоко совково, да, вот это квотирование, поскольку люди, которые всю жизнь в Советском Союзе учили перераспределять, и они ничего другого не умеют делать, они продолжают эту политику, как бы, вот, создавать какие-то сегменты, контролировать их.
Командная экономика и так далее.
Да.
Юрий, спасибо, вот. У нас уже очень жмет время. Олег, смотрите, все то же самое, как в России, со слов Юрия, да, есть такая группа населения, которая этому всему сочувствует. Чем отличаются вышиватники и ватники, если, как говорит Юрий, так много в Украине тех же самых людей?
Ну, прежде всего, хочу продолжить примеры. В Грузии то же самое есть. Их называют грузинеби. Причем грузин произносится как по-русски, потому что самоназвание грузин – это совсем другое, картвель. Вот. А их называют грузинеби как раз те, кто провозглашает как бы национальное превыше всего, но в то же время смотрит на Москву. Вот. А я не согласен...
Как много их в Грузии, вот интересно?
Ну, у нас в Грузии всегда очень сложно определять количество людей, поддерживающих те или иные идеи. Но я думаю, что их достаточно, ну, может быть, процентов 20-30. А в зависимости от разных обстоятельств их может быть больше или меньше. Вот. А что касается Украины, тут я не совсем согласен только с одним. Национальное все-таки это то, что отличает у кроватников и делает их более в преимуществе, чем просто ватников. Потому что у россиян нет национальной идеи. Вот в чем дело. Национальная идея только захватывать чужие территории и держать в страхе своих соседей. А у украинцев все-таки есть чем гордиться. Я еще не согласен, потому что я 18 мая участвовал в марше вышиванок во Львове, привез свою самую красивую вышиванку. Конечно, я не буду в ней ходить каждый день, но участвовать в празднике, ну, красивой, на самом деле, национальной одежды – это хорошо. Вот. И укроватники – это часть националистов, которые есть, в принципе, в любом обществе. Есть американские националисты, есть французские, итальянские и так далее. Но говорить о том, что вот они против там квотирования русского языка, но это к укроватничеству или вообще к ватничеству не имеет никакого отношения, на мой взгляд.
Спасибо большое, друзья. Выдавливайте из себя ватников и вышеватников по капле. У нас в гостях был публицист, профессор Государственного университета Илии, Грузия, автор книги «Разговор с ватником» Олег Панфилов. Включался политолог, директор Центра политического анализа «Стратагема», шеф-редактор аналитического портала «Хвыля» Юрий Романенко. Мы говорили о том, что делать с ватниками. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в обзоре прессы. Стоит ли Америке активно вмешиваться в конфликт на Донбассе? И для чего Украина запретила транзит товаров в Приднестровье?
Заботливая дипломатия США в отношении украинского вопроса может сыграть ключевую роль в решении конфликта. Об этом пишет британская газета Financial Times. Издание отмечает, что есть 5 ключевых элементов для достижения дипломатического соглашения по конфликту в Украине. Во-первых, США должны принимать более активное и более непосредственное участие в переговорах в Минске, назначив дипломатического представителя для этого. Во-вторых, Трамп должен поддерживать политику санкций против России до тех пор, пока она не выполнит свою часть обязательств по Минским соглашениям. В-третьих, России надо дать понять, что она должна прекратить насилие на Донбассе до того, как Украина, как говорится в статье, предоставит автономию региону. В-четвертых, отмечает журнал, украинская власть тоже должна быть готова действовать в случае выполнения России своих обязательств по Минским соглашениям. В-пятых, несмотря на то, что Крым может остаться в руках России на неопределенное время, западные страны не должны оставлять вопросы аннексии без ответа. Подробнее в статье. Давно ожидаемое предложение поступило со стороны главы так называемой ЛНР Игоря Плотницкого. Об этом пишет информагентство «Униан». По мнению Плотницкого, на постсоветском пространстве существует проблема непризнанных государств. В связи с этим он предложил создать союз непризнанных государств, который позволит объединить усилия для эффективного развития. Вполне понятно, что Игорь Плотницкий не является самостоятельным игроком и является ретранслятором позиции Кремля. В связи с этим, как отмечают авторы, проект должен рассматриваться как российский пилотный вариант оптимизации расходов и системы управления территориальными образованиями, которые были созданы Кремлем с 1992 года. Подробнее в статье «Зачем Кремлю союз сепаратистов?». Случаи возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины регион еще долго будет бурлить и подогревать сепаратистские мятежи. Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в интервью главреду. По его словам, Украине, зная Россию, необходимо настраиваться на продолжительный этап урегулирования конфликта на Донбассе, ведь он касается не только территории этого региона. Конфликт прошелся катком по судьбам миллионов миллионов людей, надолго искорежив их. Рассчитывать, что постконфликтные травмы быстро заживут, не приходится. И это еще одна причина достаточно долгого периода постконфликтного выздоровления. Украина фактически запретила транзит продовольственных товаров через свою территорию в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику. Это стало продолжением политики торговых и других ограничений для так называемого государства, во многом аналога так называемых ДНР и ЛНР на территории Молдовы, и которая представляет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом пишет «Апостроф». Издание отмечает, что решение Киева можно объяснить не только этим, но и другими целями, в частности, солидарностью со страной, на территории которой есть финансируемые Россией квазигосударства, и желанием предотвратить поворот Кишинева к России и Приднестровью, за который, собственно, выступает молдавский президент Игорь Дадон.
Это «Донбасс Реалии», продолжаем выпуск. Привет из 90-х и даже 80-х. В Луганске и Донецке май побил все рекорды по количеству заезжих российских исполнителей, чьи песни уже давно перестали быть топовыми и на радио, и на телевидении. Однако на оккупированной территории звезд эстрады из прошлого принимают так, будто они вспыхнули буквально только что. Хотя на самом деле все они давно, по оценкам экспертов, угасли. Так зачем же их везут на подконтрольные группировкам ДНР и ЛНР территории и в праздники и в будни? И почему те, о ком публика почти забыла, напоминают о себе громкими заявлениями, а не новыми хитами? Это выясняли журналисты телепроекта «Радио Свобода» «Донбасс Реалии».
Здравствуй, героический Донецк!
Привет, Луганск!
Пионеры! Комсомольцы!
Эй!
Танцую все!
Это не 80-е, это 2017-й оккупированный Донецк и Луганск.
Снова, друзья, я с Луганск убегаю. Что меня тянет сюда, я не знаю.
Валентина Легкоступова, Александр Маршал, Маргарита Суханкина, Александр Буйнов. Эти имена на пике славы были 30 лет назад.
Ягода малина нас к себе манила.
Ржавый бронепоезд, который, как пели в Советском Союзе, стоит на запасном пути. Ну, никакие артисты.
Так зачем же ретро-десант высадился на неподконтрольной Украине территории? На забытые ритмы советской эстрады в первую очередь клюют те, кто уже и так попался на пропагандистские призывы российских СМИ возродить СССР.
Есть инерция. Если я долго слушал песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер» и ничего больше слушать не готов, то симфонический оркестр вызывает когнитивный диссонанс и острое желание включить, собственно, песню про бухгалтера. Или спросить, а когда же будет про бухгалтера?
Теперь вы, а он не...
Зрители этих секонд-хенд персонажей это прежде всего застрявшие в прошлом люди, которые что-то вспоминают о статусе, о том, как эти артисты были популярными, да, когда-то, во времена их молодости, когда у них все было хорошо. И, может быть, вот такие... Ведь это же люди, которые, в общем-то, живут прошлым. Они хотят вернуться в какую-то империю, да, в имперское, в советское сознание.
Но, оказывается, старая эстрадная гвардия на концертной передовой вооружена не только шлягерами 80-х.
И как только нас не называют, и вата, и расисты, они, с***и, совсем с ума посходили.
Ненавязчиво безобидные хиты прошлого превращаются в агитационный лейтмотив настоящего, который регулярно проигрывают на российском телевидении и на местном карманном ТВ группировок ЛНР и ДНР.
Все вместе три.
Чуть ли не каждый заезжий российский артист то ли невзначай, но чаще нарочито возьмет да и замолвит словечко другое за русский мир.
На ваш взгляд, Луганск и Донецк – это часть большого мира?
Ну а как же? Конечно, во-первых, это...
Русского!
Это часть огромного русского мира, который сейчас вообще по всей земле.
То, что люди умеют осваивать бюджеты, это видно и когда строят дороги, и когда занимаются пропагандой, и когда строят русский мир. Когда есть бюджеты, всегда найдется исполнитель.
Если поколению постарше идеи русского мира доносят забытые имена 80-х, то для местной молодежи вовсю стараются певцы помоложе. Хотя и ненамного. Лавры популярности им достались в 90-х.
Время интервью на Луганском республиканском телевидении. И сегодня в нашей студии наш человек, певец и музыкант Вадим Самойлов.
Бывший фронтмен российской группы Агата Кристи на оккупированной территории частый гость. У вокалиста даже медаль есть за заслуги перед группировкой ЛНР.
Я убежден, что произойдет соединение русского народа.
Так называемый русский мир на неподконтрольную территорию продвигают через самых разноплановых артистов.
И наследники Бандеры расселись на броне.
Для пропаганды в ход идет все. И агитпесни, и советская атрибутика, и даже гавайская укулеле. Есть еще один проверенный метод.
Хотел бы вручить паспорта нашей республике всем известной Юлии Чичерине.
Российские гастролеры знают, на что идут.
Я себе закрыл уже Украину.
И зачем?
Мы могучий Донбасс, хунта нам не указ.
Что они знаменитые, поют плохие песни, не значит, что они умны. Нельзя за ними идти. Это дудочник из Гамельна, понимаете, который крысолов, который уводил сначала крыс, потом детей. Не будьте ни крысами, ни детьми, не идите за ними.
Слепо погружаться в прошлое и не смотреть в будущее. Оба эти номера на неподконтрольной территории пока проходят на ура. А значит, шоу «Ностальгия по Советскому Союзу» и «Насаждение русского мира» продолжаются. Елена Механик, Владимир Паутов, Роман Ребри, «Донбасс. Реалии», «Радио Свобода».
Конфликт на Донбассе продолжится и в следующем году. С такими прогнозами перед Комитетом Сената США по вопросам вооруженных сил выступил директор агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт. По его словам, Россия вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе. Такого же мнения придерживаются украинские политологи и военные эксперты. Они утверждают, что России выгоден замороженный конфликт, а минские договоренности ни одна из сторон выполнять в полном объеме не согласится. Больше в материале Ольги Стрижовой.
Военная разведка США прогнозирует еще как минимум один год военного конфликта на востоке Украины. По словам директора агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта, выполнять минские договоренности не планирует ни Россия, ни Украина.
Насилие вдоль линии соприкосновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта.
Военный эксперт Сергей Сгурец считает, что такое поведение России не новое для мирового сообщества. Анализируя ситуацию в Грузии и Приднестровье, такие конфликты всегда переходят в долговременную замороженную фазу.
Йдеться про те, що мати керований заморожений конфлікт, інтенсивність якого буде регулюватися Російською Федерацією в залежності від низки міжнародних чи політичних обставин. Або всі підходи, власне, не є новиною для української сторони, яка фактично, з точки зору військового, створило групування сил, яке спроможне компенсувати можливі військові дії з боку Російської Федерації.
По словам політолога Станіслава Федорчука, мінські соглашення ізначально були мертворожденними. Експерт відмічає, що пункти, в яких прописані змінення в Конституції України, вибори на временно неподконтрольної Україні території, цитирую, можуть собі дозволити тільки правительство колабораціоністів. Також політолог відмітив, що Росія прийняла участь в мінських соглашеннях з самого початку не для перемир'я.
Насамперед для того, щоб добити суб'єктивізації своїх агентів впливу. Плотницького і Захарченка, які нікого насправді не представляють. Це просто окупаційні гауляйтери, які були призначені Росією на окуповані території. І кожен раз, коли вони привозять їх до Мінська, вони домагаються того, щоб, мовляв, є ось такі перемовники. Хоча ми всі чудово розуміємо, єдиний справжній перемовник – це Росія.
Более того, Сергій Згуріц і Станіслав Федорчук прогнозують, що воєнний конфлікт на востокі України, к сожалению, затягнеться ще не на один год. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Это Ирина Днепр. Московский патриархат – это наши враги. В каждой церкви должно быть написано, какого патриархата церковь принадлежит. Я из-за этого в церковь не хожу, потому что молиться за Путина у меня нет никакого желания.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 25 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 23.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Смотрите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и ищите нас в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Твиттер. Также, друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме нынешнего эфирного времени. После звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о программе. Номер 0800 300 403. Пишите нам и по обычной почте. Индекс 01001, Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.